Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер проведет митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Владыка, здравствуйте.
Добрый день.
Вы впервые у нас в гостях, поэтому давайте, наверное, сначала поговорим о том, с чего начинался ваш путь в церкви. Когда-то, в свое время, в советские годы, вдвойне интересно, потому что у нас сейчас, ну, мы наконец начали вспоминать о том, как себя чувствовала церковь в то время. Наверное, в связи с тем, что у нас 17-й год сейчас, ну, и все, что было там вот 70 лет, наконец-то, ну, как-то вот достается из небытия. Поэтому, конечно, интересно узнать о том, как вы пришли в свое время в церковь. Я так понимаю, что вы были из семьи, которая, ну, так скажем, была не воцерковленной. То есть этот путь... Нет? Нет? По-другому?
Неправильно.
Так, а вот тогда расскажите нам.
Я как раз родился в глубоко верующей семье. И мои дедушка, и бабушка были верующими. Дед отсидел за веру в Соловках и умер. Это отец моего отца. Бабушка благополучно прожила очень долгую жизнь, где-то около 100 лет.
Ого!
Да, отец был глубоко верующим. Семья у нас большая, жили мы в глубинке центральной России. России, которая дала замечательных угодников Божиих. Таких, как преподобный Серафим Саровский, это Курская благословенная земля. И родители, жили в деревне, родители всегда были людьми верующими. И вообще принцип моего отца, мы жили в деревне, не были колхозниками. Модно. И сейчас еще многие говорят, хвалятся, вот. Или я был знаком с диссидентами, или сам был немножко диссидентом, или родители были диссидентами. И это принимает как в некую заслугу. А на семье было просто. Отец не принимал идеологии атеизма, социализма и коммунизма, идеологии. Но вот как раз вот сочетание. А вот государство как институт, власть как институт, он принимал, а идеологию не принимал.
И тяжело, наверное, ему было в 50-е годы.
Не просто было. С одной стороны, ему было тяжело, с другой стороны, и нетрудно. Потому что он своими руками, нас было 6 детей, 5 ребят и 1 девочка. Живя в селе, он был неплохой столяр, плотник по дереву. Своими руками зарабатывал себе на хлеб. Я скажу, что мы жили, пожалуй, не хуже, чем односельчане-колхозники. У нас был огород поменьше, мы не воровали, не тащили с колхоза, а все отец зарабатывал своими руками. А вот идеологическую составляющую, я вам скажу, интересную. Все мы, дети, никто не был пионерами.
А как вам это удалось?
Да. Все очень просто удалось. Отец подшучивал. Вот если кто придет в красном галстуке, будет пионером, повешу на притолке, на галстуке. Ну, так, такую серьезную шуточку, да?
Ну, так, мягко говоря, да.
Да.
Серьезно.
И мы, да, все знали. Глубоко верующая семья. Пионеры не идем, потому что вот так у нас в семье воспитывались. Да, вначале нас журили. А поскольку я был младший, то уже относились как к чему-то естественному. Все не были. Я не был пионером. И так свободно жили. В несвободном, как казалось нам, обществе. У нас была удивительная традиция. Мы всегда молились и утром, и вечером в обязательном порядке вместе. У нас соблюдались посты. я никогда не забуду, до 4 класса у нас была школа в нашем селе. Кстати, учились все вместе, все 4 класса в одном помещении. Это была хата и большая комната. Послевоенное время. А вот с 5 класса пешочком, ножками через поле, 7 километров, уже ходили в другую школу. И никаких ни горячих, ни холодных обедов не было. Кипяточек был.
И как вы сейчас вспоминаете это время?
Благодатно. Счастливое время. Такие же, как и я, ребятишки. Все дружно ходили в школу. Кстати, практически почти все выпускники, которые учились со мной в школе, поступили в вузы. Это говорит о том, что система образования в сельской школе была очень серьезной. И мы не были ущербными и отстающими в плане знаний. Потому что сейчас ведь есть элитарные, неэлитарные школы. А тогда это была общая шкала ценностей. Вот так мое детство к вере. А вот дальше, это уже другой вопрос. Дальше, когда то, что называется, вышел из родительского гнезда и пошел на страну далече, ну, не так, как в блудном сыне в притче, а жизнь, надо же определяться как-то. И вот здесь, когда я встретился, жил в общежитии, служил в армии, и мне казалось, что что-то вот, ну, я живу не так, как все. И обычно говорят, а как вот закладываются ценности, зачем детей насиловать? Вот пусть они вырастут, а потом уже определяться, нужна им вера, не нужна, какая вера, какое направление. Это их выбор пусть будет. Так вот, приведу пример из личной жизни. Когда жил в общежитии, то я видел, как ребята в армии, ребята разный образ жизни вели, ну, хвалились там, ходили, кто там на танцы куда-то, немножко подвыпить уже и прочее. И они какие-то, мне казалось, очень более развязные, и их развязность в какой-то степени, мне казалось, что они более свободными. Приходили, хвалились иногда такими подвигами, которые, может быть, и не совершали. И вот здесь был соблазн попробовать, а вкусить от этой свободной жизни. И вот я иногда доходил до какой-то черты по этому пути моих сверстников. Потом внутренне мне становилось очень стыдно. Мне вспоминалось все. И беседы моей бабушки, с которой мы так любили общаться на печке, сидя, и наставления строгого моего отца, и чтение житий святых совместное, Евангелия. И мне становилось очень стыдно внутренне. Мне показалось, я предаю все. Я отступал от черты этой пропасти. Вы помните стихотворение одного замечательного поэта? Такие четверостишия. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. И вот я останавливался перед этой пропастью и отходил назад. Что меня останавливало? То семя добра и веры, которое я получил как залог, как прививку противостояния вот этим порокам общества. И так осталось практически на всю жизнь. Самые счастливые времена веры – это жизнь вот в семье. Там мы по-настоящему жили христианской жизнью. Как неудивительно слышать это от митрополита, который в сане уже полвека, да, но это так.
Владыка, а вот это состояние бунта в переходном возрасте, которое сегодня так часто можно видеть, оно вам совсем не знакомо?
Почему же не... Но я вам о чем говорю? Так вот, я... это же был бунт, попробовать. Это был бунт. И, пожалуй, ни один человек, может быть, только в житиях святых, вот так вот, что вот был святой и прошел он без турбулентности, современное слово, в своей жизни духовной, и то у них тоже. Потому что никто не знает настоящую тайну, а что привело преподобного Серафима в пустыню. Что заставило его стоять 300 дней и ночей на камнях, чтобы подавить вот этот бунт тоже? Это очень важно. И я думаю, что каждый человек испытывает это внутреннее противостояние. Да здесь и не только в юношеском возрасте. Что апостол Павел говорит? «Бедный я человек, живет во мне два, тот, который учит меня добру, но я не делаю это, и тот, который мне подсказывает по пути противной, вот, к сожалению, я иногда делаю это, поэтому мне знакомо это».
И удивительно, конечно, вы сами обратили на это внимание, что вы, будучи митрополитом, сегодня говорите о том, что самое такое вот благодатное время в вере – это было время, когда вы жили в вашей семье.
Да.
Но, а вы могли бы это пояснить? Вот вы про свою семью уже рассказали, но что в служении епископа, митрополита такого, что создает вот это ощущение, может быть, какой-то, ну не знаю, ответственности или тяжести или чего-то еще, что мешает вот... чувствовать то же самое, что было в детстве, в вере.
Очень много мешает. И огромный груз накипи, который он уже получил, дойдя до этой вершины церковного служения в сане епископа, ведь довольно большой путь пройден. Ну, лично у меня. Я стал епископом 53 года. И поэтому... все в жизни встречалось. Встречаться приходилось и видеть неправду мира сего. Мы живем в обществе, и то, что в обществе творилось, это тоже на нас отражается. Вот мы же не живем в некой стерильной ситуации. Вот мы живем в стерильной ситуации, и на нас никакие микробы не пристают к нам. А вот такие чистенькие и пушистые. Но мы имеем глаза, уши, чувство обоняния. Мы получаем информацию. Мы соприкасаемся часто с людьми. Нередко мы видим процветающий грех, соблазны мира сего. И вот так сказать, что мы пришли к этому чистенькие совсем, нас не затронуло, по-разному затрагивает. Часто это боль в душе. Часто бывает нередко и некая внутренняя неуспокоенность от того, что ты не можешь вот как-то перевернуть ситуацию. А хотелось бы. А там было все просто и ясно. Вот родительский дом, вот любящий отец, вот братья, вот сестра, вот бабушка на печке, рассказывающая о Боге. И мы с ней пели вот эти народные верши на религиозные темы. Вот она нам рассказывает о великомученице Варваре, победоносце Георгии, преподобном Серафиме. И вот эта таинственная, чистая атмосфера манящей веры, она всевала в душу вот как раз благодатное озарение, спокойствие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Владыка, читая вашу биографию, тут есть такой интересный пункт. Вы служили в Ульяновске в армии, там посещали храм, и, как написано в Википедии, в те же годы и приняли решение после армии уйти в монастырь.
Да.
Я был в Ульяновске в свое время когда-то, и поездка была такой по церковной линии, и, конечно, очень много рассказывали, показывали про Ульяновск в советское время, родина Ленина. Понятно, что там практически все следы христианства были уничтожены, но, насколько я помню, один-единственный храм, он же был кафедральным собором, он же был единственным храмом в городе.
Купины.
Да. И как же вам удавалось... служа в армии, в Ульяновске, в общем, в центре, в таком, наверное, туристическом центре Советского Союза, и бывать в храме, и там же
принять решение. Рассказываю. Во-первых, я служил в армии, это было высшее военное училище связи. И немножко вот служба в военном училище связи, вообще в военных училищах, срочная служба, она отличается от службы где-нибудь какой-то, воинской части, потому что в какой-то степени это рота обслуживания. В лабораториях были там, в разных местах, да, и мы были менее подвержены армейской муштровке. Мы чувствовали себя даже легче, чем курсанты офицерского училища. Это было наше преимущество. Второе. Поскольку это было в центре города, мы ведь ходили иногда в увольнение, довольно часто, а как-то так случилось, что я довольно неплохо осваивал армейскую специальность, да, в плане современной там электроники и прочее, неплохо. И все вот эти даже штуки я, наверное, помню до сих пор. Ходил обыкновенно, как правило, шел в храм. И в армейской, вот мальчонка такой, солдатик, стану. Но был совершенно такой серьезный один случай, и смешной, но и такой с последствиями. На Пасху, тихоря, нарушил порядок, отправился ночью, нет, да, ну, ночью в храм, а уже так рассветало, я возвращался домой, то есть в часть. Все было просто. Деревянный забор был обнесен, тот участок, где рота наша жила. А там была доска вот такая широкая, а тут вот узкие доски. Сметливые солдаты все очень просто сделали. Вот так как дверь открывается вверх, там что-то. Доска поднималась гвоздиком вверх. И в эту дырку пролазили, шли ребята в самоволку. Ну, пошел я в храм. На утро командир роты спрашивает, а где ты был ночью? Я говорю, спал, как ты был? Точно? Я говорю, конечно, точно. Он говорит, 5 суток ареста губы. Я говорю, за что? Ну, за то, что ходил в самоволку. А потом мне рассказывает. А у него, оказывается, там дом, где он жил. И он стоял на балконе и видел, как я шел. Ну, 5 суток, так 5 суток, куда же деваться. Снимай ремень и иди на губу таскать там. А там еще танковые училища были, траки от танков. Переносили там с места на место. Правда, отсидел 2 суток, потом какие-то учения были, а поскольку мы привязаны были к училищу, к военному, тоже офицеры где, а мы должны, как лаборанты, тоже там участвовать, прочее, я неплохо разбирался, меня отпустили. Интересно, ну, узнали, что верующий, разборки. Там что-то так, но пока еще не вынося это на публику. Командир рота, там еще кто-то. Потом вызывает меня командир части, которой мы были приписаны, и училище тоже. Я помню, подполковник, взрослый, ему было тогда за 50 тогда. Он говорит, ты верующий? Я говорю, да. Он говорит, ну и как ты часто? Вот, я говорю, да, ну так вот. Где было? Ну, на Пасху ходил. Все ждали, что что-то мне очень будет печальное. И вот он мне говорит, это седой подполковник, слушай, сынок, веруешь и верь, и не бросай веру. Но только не надо так, чтобы знали все. И он мне всегда, я за него всегда молюсь. Я узнал потом, что он умер, и так всю жизнь молился за него. Вот так была советская действительность, кстати, когда командир не стал меня ругать, конечно же, все это покрыл и сказал, чтобы меня не трогали.
Но это такой частный случай, ведь бывали, наверное, и другие.
Да, конечно же, нет, мы же говорим о моей личной жизни. Конечно. Мы не даем оценку то, что было в общем. Если коснемся этого, я тоже могу многое рассказать. Если рассказать, как было потом, когда я поступал в семинарию, там другие есть факты. Я о них тоже расскажу, если будет интересно.
Ну, конечно, интересно. Я думаю, что вот тот самый командир, о котором вы сейчас сказали, ведь он, получается, по возрасту, он как раз из тех, кто прошел Великую Отечественную войну и был в тех самых окопах, про которые говорят, что там атеистов не бывает.
Да.
Я думаю, что человек, который видел смерть вот так вот лицом к лицу, он, в общем, понимает, что это значит.
Конечно, верить. Вы знаете, и ведь сейчас я, знаете, по моей биографии, многие годы служил на Северном Кавказе, перенес Беслан, трагедию Южной Осетии, видел много крови, очень часто встречался с военными. Мне передали, что и по сей день в Ханкале висят мои портреты, различные встречи с военнослужащими. Я ни разу не слышал оголтелого безбожия. А ведь где-то в других местах, ну, скажем так, называемая коммунистическая часть нашего общества, которая называет себя атеистами, материалистами, или либеральная общественность, мы слышим и видим, как говорят о церкви. Без Бога воин не живет. Потому что слишком часто возможность встретиться с Богом в ином мире. А хочется еще и в этом мире пожить. Поэтому лучше с Богом быть поближе.
Не всегда это удается, конечно. Все-таки мы люди, нам ничто человеческое не чуждо. Понятно, что вы митрополит, владыка, и у вас, как сказать, и, в общем, и монах, и у вас такая жизнь несколько иная в этом смысле. А для людей, которые живут в миру, это иногда бывает планка очень труднодостижимая, чтобы постоянно чувствовать присутствие Бога в своей жизни.
Это труднодостижимое, но без этой планки жизнь будет неполной. И, к великому сожалению, может привести к тому, о чем сказал совершенно недавно святейший патриарх Кирилл, к ускорению близкой развязки. Поэтому мы же говорим о чем? О планке. Ведь когда участвуют в соревнованиях, в Олимпийских играх, ведь все же идут для чего? Для того, чтобы победить. И не все становятся золотыми призерами. Не все становятся серебряными, бронзовыми. Кто на каком месте? Там, 15-м, 20-м, 105-м месте. Но все именно стремятся достичь этого Олимпа. Да? И в этом-то и суть. И почему вот именно это стимулирует спортсменов? Вот эта борьба, эти призовые места, первые, золотые, серебряные, бронзовые, постоянно тренироваться. Так и о той планке, о которой вы сказали. Да, не все могут достичь сразу верхней планки. Да в духовной жизни и не требуется. И наоборот, святые отцы всегда предостерегают о опасности восхождения по духовной жизни, достижения планки прямо сразу, взять и прыгнуть. Ножки сломать можно. И головку даже иногда. А в духовной жизни это может назваться иным словом прелесть. Но планка-то должна быть, и присутствие Бога-то должно быть. Понимание ответственности за эту жизнь необходимо. Иначе будет то, что сказал герой один из братьев Карамазовых. Если Бога нет, то все доступно. И вот это сейчас вытеснение понимания Бога и религии на обочину жизни как раз и создает ту атмосферу, которая, живя без Бога, а затем и без совести, приводит к тем катаклизмам, которые в мире сейчас существуют.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. В этой студии также Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Мы буквально через минуту вернемся к нашему разговору.
«Светлый вечер» на радио «Вера».